Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня политолог и адвокат Борис Пастухов. Здравствуйте.
Добрый день, Лиза. Добрый день, уважаемые зрители.
Сегодня у нас праздник, вообще-то. Я когда вам кидала предварительные темы, совершенно про это забыла. Сегодня праздник, День Конституции. Что можно в честь этого праздника сейчас сказать?
Кстати, у нас сегодня, безусловно, День Конституции, а вот праздник ли это вопрос большой. День же может быть и траурным тоже. Поэтому тут я не уверен, что это праздник. Я думаю, что Конституция недолго осталась быть в нынешнем виде. Мне кажется, уже взяв однажды курс ее менять ее будут чаще. Так что я полагаю, что Конституция у нас молодая. После последних изменений и будет еще моложе в течение ближайших года-полутора, это было бы логично.
А когда ее начнут менять в лучшую сторону?
Лучше для кого?
Ну, хотя бы для нас с вами. Будем эгоистичны в этой ситуации.
Для нас с вами, я думаю, еще не скоро. Я думаю, на самом деле, у меня к Конституции отношение всегда было и остается таким немножко двойственным, потому что юрист британский, соответственно, живущий с так называемой неписанной конституцией, которая, в отличие от многих российских юристов, существует в Англии, просто она не написана. Я с меньшим интересом отношусь к тексту, чем к этому относится в России или чем к этому относится в США. Конечно, нынешний вариант Конституции и то, что, я полагаю, будет в дальнейшем, это невеселая история для России, но я все-таки думаю, что не в ней дело. И по-хорошему менять надо сначала Конституционный суд и полномочия Конституционного суда, а потом уже обсуждать текст самой Конституции. То есть пока, мне кажется, проблема не в тексте или то, что написано, несмотря на все изменения, в том, как это меняется и кто проверяет на соответствие Конституции все происходящее в России.
Тут от Ильи Евсеева, нашего слушателя, вопрос, как он пишет, сам странный. Почему, как вы думаете, Путин в 2005 году отменил праздник выходной в День Конституции? Видите ли вы в этом какой-то символизм?
Тут тонкий вопрос. У нас, давайте будем честны, в России много праздников. Откровенно говоря, возможно, немножко слишком много праздников. Особенно это заметно в начале января, когда пытаешься с кем-нибудь поговорить из России. Нет, я не думаю, что в 2005 году Путин прямо осознавал, что Конституция ему жмет. Думаю, уже она начала ближе к 2008. Но, по большому счету, да, не совсем понятно. Есть какие-то праздники российские, которые не совсем понятно, почему это праздники. День Конституции – один из них. День 12 июня мне тоже не очень понятен, если честно. Как и там День народного единства. Все-таки у нас много странных праздников. Ну, вот один из них отрезали. Не думаю, что это был намек Путина.
Вы когда-нибудь думали о том, что бы стоило в Конституции изменить? Какой бы должна быть российская Конституция? Понятное дело, нужно менять Верховный суд, нужно менять кучу институтов внутри России, но вот как Конституция, как документ, что бы вы поменяли?
Слушайте, три вопрос. Как документ, она не хороша и не плоха, особенно была. Там есть упущения, есть вещи абстрактные, которые можно было бы более конкретно прописывать. Но там должен быть разговор прежде всего об устройстве страны и власти в целом, а уже потом о том, как отражать Конституцию. То есть для меня, мне представляется, что сначала должен быть какой-то большой разговор об устройстве страны, о федеративном устройстве, и что это на самом деле значит. О том, у нас все-таки унитарное государство и федеративное. И этот разговор в чуть более подробном виде, чем его Дмитрий Анатольевич Медведев в своем телеграме, кажется, ведет периодически. И вот когда уже будет понятно, какое у нас государство, какое оно должно быть, тогда будет иметь смысл говорить о том, как это записать. Поэтому, повторюсь, на мой взгляд, Конституция – это важный, важнейший документ, но в двух условиях. То, что в ней написано, отражает то, что необходимо стране, и то, что в ней написано, защищено органом, который готов это отстаивать независимо. Пока мне представляется, что ни первый, ни второй компонент у нас не присутствует.
Хорошо, давайте тогда поговорим о гарантии нашем конституционном, о Владимире Владимировиче Путине, который недавно нехотя сообщил, что на выборы он будет баллотироваться, что на еще один президентский срок он готов, все тут же выступили с ярой поддержкой президента. Ну, само собой, это разумелось, но если говорить о самом факте подобного выдвижения, на что стоит обратить внимание?
Ну, я тут чувствую себя немножко догоняющим вагоном поезда, потому что об этом все поговорили. А сразу скажу, что я удивился. Моя ставка была все-таки на прямую линию.
Мне кажется, все ожидали именно прямой линии.
Да, ну я считаю важным в этом признаться. Вот. Но понятно было, что ключевой вопрос, это не будет он выдвигаться, и что он скажет. Ключевым вопросом, по крайней мере, для меня, и думаю, я тут не исключение, было, кто его задаст. Потому что кто задаст это послание, от кого хочет баллотироваться Путин. То есть были варианты от радикальных, которые, собственно, осуществились, там бойцы, добровольцы, ветераны. И тогда посыл понятен. Такой военный настрой. Был околовоенный вариант, где это делает, скажем, вдова, а лучше мать погибшего бойца. И тогда это военный посыл, но немножко такой умиротворяющий, если хотите. Как бы вот какая высокая цена у нашей борьбы за Великую Россию. И, возможно, стоит там договариваться, чтобы снизить количество жертв. Ну, что-то в таком абстрактном посыле. Были варианты прямо специально невоенные. То есть там Путин выдвигает пионерскую организацию, чтобы показать, что он вечно молодой. Ну, какой-нибудь там встает молодой и говорит, мы понимаем, что наше будущее в опасности, потому что если вас не будет, то нас защитит. Вот Путин кандидат молодежи. Или какой-нибудь условно либеральных, скажем так, посылок человек стоит и говорит, мы творческая интеллигенция. Ну, какая-нибудь творческая интеллигенция вроде Никиты Михалкова, чем не творческая интеллигенция. Вот поэтому у меня было какое-то ожидание, не то ожидание, был интерес к тому, кто же это сделает. И я прям почти надеялся, что это будет не топор, но ветеран войны. Они совместили два варианта. Это ветеран войны и отец погибшего. Но в целом, понятно, такой милитаристский довольно. Ну, видимо, пока еще Путин не считает, что война стала для него пассивом. Он все еще считает войну активом. Это, мне кажется, больше говорит о том, как он видит развитие событий, чем о том, как оно реально происходит. Но мне кажется, что если его выдвигает воинственная, скажем так, группа за продолжение войны, усиление войны и так далее, значит, сам Путин, особенно после контрнаступления, которое не принесло значимых плодов для Украины, считает, что, в общем, он все еще на военной волне, и там еще можно повоевать, и общество-то не устало.
Хорошо, а вот ваш взгляд как политолога, война для Путина все еще актив? Насколько она для него по-прежнему полезна?
Ну, слушайте, я тут соглашусь с вашим главным редактором, или он не главный редактор, я запутался немножко.
Да мы сами не знаем.
Который... Да, есть такое ощущение, да. Который сначала сказал, что как бы война проиграна на момент начала, и, то есть, на мой взгляд, война является пассивом и для Путина долгосрочно, и, понятно, для страны долгосрочно. Но вообще в целом у меня все время есть ощущение, что в Кремле часто поднимают ставки от безделья. То есть, в принципе, можно было бы стараться заморозить это болото, такое болото политическое, тихо душить оппонентов и не дергаться. Чем меньше дергаешься, тем меньше встаешь рисков и подвижных элементов, которые могут подвести. Но из-за того, что как бы, долго сидеть и выжидать сложнее всего, начинают происходить резкие движения, резкие манипуляции, и война, конечно, самая большая резкость того, что они делали. То есть, как бы, после Крыма это было следующее повышение ставок, и тут, на мой взгляд, война всегда будет пассивом, потому что проигранная, выигранная война это всегда поле для риска. И всем, кто говорит, что там, Путин полностью контролирует общество, войну, нарратив, объявит себя победителем с любым результатом, и никто не вякнет, это, конечно, все правда. Но тут можно всегда вспоминать Пригожина, который, ну да, неуспешно, да, ни о чем. Но мы уже видели, что из абсолютно ровной поляны, зачищенной и, казалось бы, стабильной, контролируемой, в условиях военного времени могут самые странные зайцы и шляпы выскакивать. И чем дольше и больше масштаб этой войны, тем больше этих зайцев попрятано в разных карманах российского общества. И, соответственно, увеличатся риски, что где-то дернувшись, ты его внезапно вытащишь. Там, у тебя появляются ветераны, у тебя появляются жены мобилизованных. Если будет еще одна волна мобилизации, у тебя будет отдельно жены первых мобилизованных, вторых мобилизованных. У тебя появляются какие-то обиженные граждане новых регионов, потому что то, что, там, по крайней мере, я читаю, есть прям отдельная категория жителей ДНР, ЛНР, которые таки ждали присоединения к России и которые теперь все менее и менее счастливы, что их присоединили и держат за людей второго сорта. То есть у тебя как бы получается все больше микс этих вещей, на это все накладывается при всем при том санкции и прочие неприятные вещи. И это не ведет к падению там, режима и большому пассиву, но это к тому, что риски поскользнутся, и где-то вот не то вытащить случайно, где-то перегнуть палку, они существенно увеличиваются.
На выборах можно ли подскользнуться, перегнуть палку? Это какая-то зона риска для президента?
Ну, я тут буквально утром сегодня слушал интервью Каца, где он сказал, что он оценивает шансы Путина подскользнуться на этих выборах в 10%. Я должен сказать, что такого позитивного мышления, как у него, я еще не встречал. Я тут могу только завидовать сильного выражения. Нет, я не думаю, что Путин может эти выборы проиграть. Понятно, что есть исторические примеры не в России, когда вот примерно на такой же ситуации подсказывались. Ну, наверное, Чили такой это наиболее очевидный пример. Референдум по новой конституции, где внезапный проигрыш привел к довольно скорой потере власти авторитарной. Но там другие были обстоятельства, и уровень свободы там, как ни смешно, был существенно выше, и конкурентности. Поэтому нет, я не думаю, что Путин может проиграть выборы, но может. Но тут начинается такая интересная история, опять же. Мне кажется, они могли бы пройти предвыборную программу, ее даже не начиная. Ну, то есть выдвигаются, выдвигается очередной там Зюганов, кто-нибудь еще Слуцкий, какой-нибудь еще хороший человек, В кандидаты вяло раскручиваются предвыборные ролики их. Путин делает все как обычно, получает свои там 70%, и все живут дальше. Проблема в том, что, во-первых, хотят не просто выиграть, а показательно выиграть. Ну, как обычно, там, нам нужен больше отрыв. Опять же, обращаясь к Алексею Алексеевичу, который всем рассказывает, что он ожидает все это референдум о том, сколько людей проголосует за Путина по сравнению с предыдущим разом. Ну, по большому счету, какая разница? Если 50% и один, то и хватит. Но нет, все хотят отличиться. Соответственно, будет предвыборная программа, будет больше обещаний, придется тратить деньги на какие-то экономические подачки. И все это усиливает трату ресурсов и слегка оживляет любые дискуссии в этой стране все равно. Поэтому нет, я не думаю, что он может поскользнуться на этих выборах и выборы проиграть. Ну, сложно проиграть то, что... Но только если там где-то в ЦИКе перепутают графы и случайно не туда придумывают цифру, ну, такие шансы, да.
А, хорошо, я, но если говорить не о проигрыше выборов, простите, а о какой-то потере влияния, может быть, о том, что кто-то из кандидатов, Нуждин, например, или Дунцова, окажутся настолько эффектны, что действительно оттянут голоса и наберут, ну, не знаю, аж целых процентов 15, может быть, и все посмотрят и скажут: «Вау, у нас, оказывается, не все поддерживают».
Ну, посмотрят, скажут. Ну, опять же, придет ли это к свержению Путина? Вряд ли. Я прям представляю себе сверхпопулярного Зюганова, который обрел третью молодость, его все хорошо. Но я думаю, что все-таки вряд ли мы увидим возвращение Зюганова в по-настоящему большую политику. Нет, я не думаю, что он может проиграть, я не думаю, что он может получить настолько мало голосов, чтобы это кого-то встряхнуло. Ну, в вашем примере он получает сколько, 85%.
Не, ну а еще кто-нибудь откусит по 5%.
Ну окей, 75%. Все еще достойный результат для молодого политика. Вечно молодого. Нет, тут я не думаю. Вопрос просто в том, что никто не может так качественно портить свои дальносрочные перспективы, как сам Владимир Владимирович. То есть, возвращаясь там, Пригожин, но это же надо было придумать такую историю зачем-то, чтобы получить на выходе повара с армией. Я не исключаю, что таких историй он придумает еще. И каждый раз, когда ему нужно активироваться и вести какую-то избирательную кампанию, что-то кому-то показывать, где-то что-то докручивать, создаются новые и новые прослойки, которые потом могут дорого стоить. Поэтому тут вряд ли мы увидим что-то выдающиеся в процессе, вряд ли результаты, которые сфиксируют. Вопрос в том, что сколько будет всего сделано за это время, что потом долгосрочно начнет портить им же жизнь. Я не исключаю, что прилично.
Центр избирком тут сказал, что голосование по выборам президента пройдет и на новых территориях, как это называют в России, на территориях, которые были отняты у Украины. Есть ли здесь опасность для Путина?
Знаете, я в академически занимался Латинской Америкой, и одни из выборов в Мексике... Сейчас год не скажу сход, но мне кажется, начало 90-х это было. Там внезапно в этих выборах оппозиционная партия стала на полуострове Юкатан, кажется, получать излишне большое количество голосов. Они только провели компьютеризацию, и все это отображалось в прямом режиме подсчета на большом мониторе. И в какой-то момент времени там, местный аналог, по-моему, зампред избирательной комиссии куда-то ушел с топориком, то вернулся и сказал, что кабель с Юкатана отрубило. и цифры не могут показать. А когда нашли новый кабель, цифры уже вдруг оказались правильными. Это не помогло на следующих выборах уже проиграть впервые за почти 100 лет правящей партии. Но в целом как бы тут топориком кабель все еще можно отрубить. Я не думаю, что выборы на новой территории вдруг окончатся поражением Путина. Более того, я полагаю, что все, кто имели достаточную... Слово «воля» нехорошо звучит. Готовность и желание что-то кому-то предъявлять, оттуда уже уехали.
Я говорю сейчас не про слишком малое количество голосов, а про то, что, как мне кажется, голосование в этих территориях может быть поводом признать Путина нелегитимным президентом для Запада.
Ну, тут есть три аспекта. Я думаю, повода признать Путина нелегитимным президентом можно придумать много. Я предположу, что и старая редакция Конституции, возвращаясь к первому вопросу нашей передачи, может долго вести дискуссию о том, правда ли она подразумевала, что можно, пустив вице-председателя Медведева, вернуться на третий срок. Давайте вернемся к этой старой доброй уже дискуссии о том, был ли третий срок Путина легитимен, и был ли Медведев первым сроком Медведева или третьим сроком Путина. Ну, тут как бы, если захотеть найти причину считать Путина нелегитимным, в общем, особо стараться не надо. Второе, ну, допустим, вы правы, даст повод его признать нелегитимным. Его признают нелегитимным. Я знаю два примера президентов, которых признали нелегитимными по итогам выборов. Признали официально более-менее серьезные игроки. Это Мадуро в Венесуэле и Лукашенко в Беларуси. В первом случае это было сколько? 2.5 года назад, 3. Во втором случае было 2.5 года назад, 3. В случае с Мадуро, кажется, уже 5. Обоим не мешает править, а в случае с Мадуро это не мешает даже готовиться к аннексии соседней страны. Напоминаю, Венесуэла собирается аннексировать Гаяну. Поэтому тут, ну, допустим, его признают нелегитимным, но он же не исчезнет никуда. Если бы его признание нелегитимным кто-то меняло, его бы уже признали нелегитимным.
Ну а как же, теперь уже это будет не полноценный игрок на политической арене, а вообще непонятно кто, о чем с ним разговаривать. Одно дело, ну какая-то там небольшая Беларусь или довольно небольшая Венесуэла, а другое дело ядерная держава.
Венесуэла, кажется, второй по размеру запас нефти в мире, если не ошибаюсь.
Справедливо.
Ну, около второго, поэтому такая уже маленькая-то она. Там есть за что бороться, если честно. Естественно, это сделает его нерукопожатным в Европе и США. Ну, как бы, мне кажется, он уже того в этом плане, он уже нерукопожатный. А во-вторых, то, что он президент ядерной державы, скорее делает ситуацию хуже для тех, кто его будет признавать нелегитимным. Я, понимаете, в чем проблема? У меня, поскольку основная специальность все-таки юридическая, я как с клиентами общаюсь, одна из вещей, которую часто встречаю и часто приходится людям говорить, это то, что не признавать проблему и отрицать ее, это худший подход к ее решению. Ну, то есть, как бы, если у тебя все хорошо, вот здесь плохо, то вычеркнуть то, что у тебя плохо, и позабыть об этом, это не самый здоровый подход. Поэтому тут я с пониманием и скепсисом отношусь к вычеркиванию Путина на основании выборов, на основании решений Международного уголовного суда, еще чего-то, из как бы, числа политически живых персон. Все равно его надо либо свергать и убивать, ну, я как бы не
такие
предлагаю.
Такие опасные призывы зазвучали.
Нет, это ни разу не призыв. Я описываю широту имеющихся опций. И тогда, понятно, вы признаете его нелегитимным, там, пытаетесь что-то с этим сделать, уж не знаю, какие там ресурсы могут быть. Но тогда это понятно с точки зрения там, западного общества. Вы говорите, что ваша стратегия – это там, убрать Путина из политической жизни. Реально убрать. Ну, насколько я понимаю, этот вариант для большинства западных стран является не только не основным, но еще и нежелательным. Все, что мы слышали, опять же, кажется, Пригожин у меня скрытый герой этого выпуска, все, что мы слышали в контексте того мятежа, США делали все, что могли, чтобы не дать устроить бардак в России и свергнуть Владимира Владимировича. Это, кажется, их вполне себе кошмар. А если он остается, то ну, легитимный, нелегитимный, рукопожатный, нерукопожатный, под уголовным решением суда, без уголовного решения суда. Ну вот он прекрасно на сопровождении своих истребителей летает в арабские страны, принимает президента Ирана, общается с Нетаньяху по телефону. Я подозреваю, что захочет поговорить с очередной раз с Макроном, поговорит с Макроном, никуда Макрон не денется. Вот. Поэтому тут я небольшой сторонник этого такого лозунгами общения.
Оппозиция, есть сейчас смысл как-то трепыхаться в преддверии 17 марта, вернее, 15, 16 и 17?
Ну, я думаю, всегда есть смысл трепыхаться. Движение жизни.
Не, ну а как же там копить энергию для чего-то более важного и мощного?
Ну, слушайте, в моем понимании смысл жизни оппозиции сегодня – это жить и поддерживать эту жизнь до момента, когда появится окно возможностей. Я не верю, мне кажется, уже почти никто не верит, что можно подловить такой момент сейчас, когда оппозиция что-нибудь решит и внезапно выиграет какие-то существенные выборы. Там, Госдума полностью захватит, и президент разберет. Но есть понимание, что рано или поздно, по тем или иным причинам, окно возможностей будет появляться. Оно не может не появиться просто потому, что все люди живые имеют тенденцию рано или поздно переставать быть таковыми, и тогда окна возможностей появляются. Ну или случаются какие-то иные события, которые все ускоряют. Поэтому я не очень понимаю, что за энергия, которую оппозиция может копить, как ее складировать в батарейке. Поэтому нет, я как раз считаю, что какая-то активность полезна. Другой вопрос, что, на мой взгляд, разговор о том, нужно ли всем голосовать за одного кандидата, нужно ли всем голосовать за любого кандидата, кроме Путина, или нужно всем ставить какие-то надписи и значки на бюллетене, это немножко разговор в пользу бедных, потому что хотел анекдоты сказать, не буду рассказывать анекдот, мне нравятся анекдоты в эфире «Эхо».
Борис Владимирович, кажется, на моменте анекдота Бориса Владимировича отрубили из нашей трансляции, или у него отключился интернет, или, я не знаю, это какое-то высшее провидение. Давайте, пока он к нам возвращается, я расскажу, что у нас есть на shop.diletant.media. У нас там есть широкий выбор подарков, которые вы можете сделать кому-то из близких или не очень близких людей на ваш выбор. Во-первых, там есть красивое подарочное издание, это серия книг, во-первых, содержание у них, конечно, прекрасное, там и Робинзон Крузо, там и книга «Государь», там и «Дети капитана Гранта», полное сочинение, полное собрание романов и повестей в одном томе, не вижу чьё, Булгакова, что еще? Большой выбор, в общем, там был точно Высоцкий, тут есть Цветаева, вот я прямо сейчас ее вижу, есть Рубай, есть книга «Прекрасная Маргарет Клеопатра» и много-много чего еще. Они прекрасно оформлены, они очень красивые, можно кого-нибудь порадовать, особенно если этот кто-нибудь любит, чтобы его книжные полки выглядели изысканно и дорого. Ну и для менее притязательных, наверное, у нас есть классный мерч, наши футболки, наши толстовки, теперь еще и наши жилетки. жилетки, пока только в одном дизайне жилетка. Выбирайте то, что вам больше понравится, заказывайте худи. Вас согреют этой холодной снежной зимой, если вы в Москве, если в другом месте, то, наверное, там тоже сейчас не очень тепло. Есть новогодний дизайн, это довольно жутковатая елка, но у всех свои вкусы, вам может она понравиться. Выбирайте, заказывайте, вы нас таким образом поддержите, и мы будем этому очень-очень рады. Если не хотите ничего покупать, можете перевести какую-то сумму нам по QR-кодам или по ссылкам под видео. Это такой простой способ оказать нам поддержку. Кажется, Борис Владимирович к нам вернулся.
Да, я извиняюсь за такие проблемы. Я жаловался перед эфиром. Город Нью-Йорк, к сожалению, не рад от меня интернетом в последнее время.
Что... Возможно, дело не в Нью-Йорке, а в анекдотах. Так что вы говорили?
Я сказал, что я не буду его рассказывать, и я все еще не буду его рассказывать. Для этого не надо было его отключать. Нет, возвращаясь к этой теме, я не думаю, что, с моей стороны, я не думаю, что есть разница в тех подходах, которые предлагают разные фланги оппозиции сегодня. Мне кажется, что самое важное, что в этих выборах она может делать, это поддерживать дискуссию. И выборы неизбежно приводят к тому, что вот эта попытка в России политику засунуть под ковер и об этом не говорить, как бы в СССР секса не было, в России электоральной политики не должно быть в нынешнем издании идеологического. Оно на период выборов приоткрывается, и это все равно окно возможностей, когда можно пытаться либо пробиться к новому электорату, либо просто под предлогом выборов обсуждать более глобальные вещи, чем насущная повестка, и это, безусловно, хорошо.
Видела в вашем телеграм-канале занятный пост про обрастание законами. У нас действительно становится все больше и больше законов, прежде всего репрессивных. Они множатся, мне кажется, с небывалой скоростью. Можете объяснить, чем это, простите, объясняется?
Ну, во-первых, людям надо что-то делать. Это касается в том числе и Государственной Думы, и в случае, мой пост относился к Верховному суду. Тут же есть все время ощущение, что если ты не будешь первым, ты будешь последним. Если ты не предлагаешь законы, которые как-то еще как-то нанесет удар, это оппозиционной гидре, которая лезет, как выясняется, из всех возможных дыр, и даже через мифические движения ЛГБТ и так далее, то вот если ты не будешь первым в этом ряду, то тебя можно заподозрить в том, что ты не особо ты хотел участвовать. Поэтому есть просто инерция того, что люди, сидящие в этих зданиях, этих помещениях, они понимают, что им нужно что-нибудь такое принять, чтобы показать свою лояльность. Это раз. Второе, я думаю, что это еще попытка просто любую проблему решить, как они умеют. Потому что проще всего либо что-то приказать, либо что-то запретить. Это касается там, перерождаемости, всей этой комплекса разговоров о рождаемости, об абортах. То есть понятно, что проблема существует у населения, и понятно, что любые страны пытаются как-то решать, но там, где в одном месте можно пытаться ее решить как-то глубоко и продуманно, то проще всего попытаться ее решить, запретив аборты и там, простимулировав рождаемость деньгами. Справедливости ради, эта проблематика, она же не исключительно российская, да, то есть, борьба в США по совершенно другой причине выглядит точно так же сейчас. Такие же массы там, запрета абортов и попытки решить все проблемы построением стен. Есть проблемы с миграцией, построим стену, есть проблемы с... как им поставляется рождаемость, запретим аборты, точнее, разрешим штатам запрещать аборты. На мой взгляд, это просто признак того, что органы власти по той или иной причине не готовы, не способны решать проблемы реальные и хотят а, поднимать какую-то популярность, и, б, решать проблемы росчерком пера. Ну, пытаются.
Закон об изъятии загранпаспортов у тех, кому запрещен выезд из страны, это тоже еще одна просто, вот еще один кирпичик в рамках безделья? Или все-таки это можно отнести к чему-то более серьезному, к постепенно закрывающимся для россиян границам?
Ну, это самый интересный вопрос, и я благодарен, что вы мне прислали ссылку до эфира, потому что я пропустил этот кусочек. Хотя в целом картина, в общем, складывается понятная, потому что к этому можно добавить изменения в закон об адвокатуре, который вносится, который позволит лишать адвокатского статуса людей, выехавших за границу более чем на год или на постоянное место жительства. К этому может нести присланную вами уже новость о том, что Минтруда пытается придумать, как запретить брать на работу уехавших. И тут всегда есть две стороны каждого такого решения. А с одной стороны, та норма, которую вы озвучили, сама по себе, это просто такое продление и приращивание административной рамки к уже существующим нормам. То есть закон об изъятии паспортов звучит очень страшно, но на практике этим людям уже было запрещено выезжать за границу. И все, что он делает, это говорит, что если они попытались у нее таки выехать или пришли куда-то с загранпаспортом, по которому им ездить не положено, у них его забрали на хранение. Ну, если там, мы смотрим на этот закон изолированно, ничего страшного тут не случилось. Ну, потому что если люди следуют закону, они бы уже никуда не поехали. Не поедут они потому, что им запрещено, или потому, что им запрещено, и они технически не могут. Ну, это лирика, так сказать. А другой вопрос, что, на мой взгляд, траектория, это понятно, что не желая и будучи готовыми закрыть границу в советском варианте, а они реально не желают и не готовы, они пытаются закрыть границу по чуть-чуть. Сейчас попадают банкроты, сейчас попадают призывники, сейчас попадают ФСБшники, бывшие ФСБшники, сейчас попадают сотрудники МВД, и дальше эти категории можно постепенно расширять. Поэтому я бы смотрел в эту сторону скорее, что
и опять у нас какие-то проблемы с интернетом. Хотя, казалось бы, в этот раз ничего крамольного не прозвучало. Надеюсь, сейчас связь восстановится. А пока напомню вам, что это Борис Пастухов на YouTube-канале «Живой гвоздь». Ставьте лайки, подписывайтесь, если все еще не подписались. Заходите на наш телеграм-канал «Живой гвоздь». Там тоже подписывайтесь, там выходят анонсы эфиров. Там можно эти эфиры посмотреть и послушать. И там же есть разные цитаты и темы, которые в этих эфирах поднимаются. Так что я бы на вашем месте не пропускала сообщения, которые в нашем телеграм-канале выходят. Что еще я могу вам сказать интересного? Завтра я к вам на целых три эфира приду. Во-первых, в 17 часов я буду с Алексеем Венедиктовым. Он будет отвечать на ваши вопросы, я буду ему ассистировать. Затем в 19 часов я буду в программе «Особое мнение». В 20 часов в программе «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Так что у нас будет целых три часа вместе. Надеюсь вас там увидеть. Борис Владимирович.
И снова здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Еще раз извиняюсь. Не знаю, где вы меня потеряли, поэтому я скажу последним из целиком, что я полагаю, что закрывать границу все равно будут по категориям граждан. Сейчас эти категории банкроты и сотрудники МВД и так далее, и призывники, а потом будут какие-нибудь сотрудники особо важных предприятий, и сотрудники системы здравоохранения, потому что она очень важна для страны. Или там директора крупных и средних предприятий, поскольку они важны в оплательщике.
Айтишники,
например, да. То есть я думаю, что тут будет какая-то система такого плавного сужения круга. Плюс к этому есть белорусская тенденция. Беларусь всегда хороший индикатор того, что еще может быть в России. И там, насколько я знаю, сейчас вводят систему запроса разрешения на ПМЖ. То есть, если кто-то хочет получить ПМЖ, он должен получить на это разрешение. Опять же, это еще не выездная виза, но в принципе в ту сторону. Я думаю, что мы тоже будем плавно двигаться в эту сторону.
А зачем? Настолько большие проблемы с оттоком людей?
Я думаю, это история идеологическая, а не экономическая. Хотя, возможно, проблемы существенны. И все, что я знаю о рынке труда в России, нехорошо звучит. Но я полагаю, что это идеологическая история, что чем больше ты можешь проконтролировать, тем больше у тебя надежды на то, что ты не пропустишь никакого лишнего напряжения в системе. Ведь насколько приятнее осознавать, что люди ездят, потому что ты им разрешаешь, чем что люди ездят просто так. Ты даже можешь не запрещать, но ощущение того, что ты можешь согласиться или не согласиться, это же тоже власть. Поэтому тут, мне кажется, это такой важный ментальный момент для российского руководства, что чем больше контроля, тем больше уверенности, что ничего не пропустим.
По поводу экономической составляющей, если в России проблемы с дефицитом рабочей силы, почему тогда запугивают так отчаянно трудовых мигрантов? Ну и тех, кто получил российский паспорт, но тем не менее мы понимаем, что это люди с другой страны, которые приехали сюда работать.
Ну, мне как-то надо делить. Во-первых, в России пока проблемы с другой категорией рабочей силы. Насколько я могу судить, я не экономист, но все, что я вижу, слышу и чувствую, что проблемы касаются ниш, как раз требующих высшего образования, опыта работы, там, где сложно подготовить нового специалиста, сложно заменить его сходу с рынка. И в этом плане трудовые мигранты это другая категория просто. Во-вторых, я думаю, что это попытка найти новый источник для пополнения армии. Это абсолютно понятно. Это такая же концепция, какая была при наборе из тюрем, когда, господи, опять Пригожин спрашивали о том, почему...
Спонсор нашего сегодняшнего эфира.
Да, абсолютно. Да. Уже никто не обвинит в том, что он спонсирует, и тем не менее. Спрашивали о том, почему можно брать из тюрем, и как-то плохо, и он говорил, что либо из тюрем, либо ваших детей заберут. Как с трудовыми мигрантами та же самая история, либо их заберут, либо ваших детей, ну, выбирайте. Я вот тут еще процитировал чудесную фотографию, которую выложила Ольга Романова буквально неодолго нашего эфира с плакатом, по-моему, в Москве «Родина, мать зовет» и подписью «Если твой сосед мигрант, позвони в военкомат». Вот, мне кажется, это объясняет во многом репрессии против озлобления по отношению к мигрантам со стороны властей, потому что это реально резервная, новая золотая жила. Насколько это эффективно с точки зрения военных действий? Ну, я думаю, не очень, но, с другой стороны, не менее эффективно, чем набирать с улиц цивилизованных. Тут, конечно, если смотреть на все это глубже, можно вести долгий разговор о том, что была ли в России колониальная политика, или ее не было, как утверждает Владимир Владимирович. Если ее не было, то тогда откуда у нас отношение к ближнему зарубежью, причем на государственном уровне, а часто на человеческом уровне, как к бывшим, а местами действующим колониям. Но это уже такой другой философский разговор, мне кажется.
Владимир Зеленский сегодня прибыл в Вашингтон с официальным визитом. У него встреча с разными официальными лицами Соединенных Штатов Америки. Но при этом, кажется, мы наблюдаем, что поддержка Соединенных Штатов Украине слабеет. Так ли это?
Ну, эмпирически, очевидно, слабеет. Другой вопрос, опять же, тема слегка замусолена уже. Почему это происходит? Понятно, что есть внутриполитические причины США, которых хватает. И ну, большой долей вероятности, с большой это 90%, в том или иной форме этот пакет помощи Украине, Израилю и собственной южной границе пройдет. Не сейчас, так в январе, не в январе, не в начале января, так в середине. Что-то где-то отрежут, но это случится, и помощь пойдет. Другой вопрос в том, что есть ощущение, что неслабеющая помощь США может Украину не устроить. Потому что речь при всех разногласиях видимых в руководстве военным и политическим Украины, в одном сходится они абсолютно, что вопрос должен стоять не о продолжении помощи, а о существенном наращивании помощи. А вот существенное наращивание вряд ли предвидится. Поэтому это другой, на мой взгляд, более болезненный вопрос. Потому что я думаю, что помощь там, не то что заморозит, но реактивирует, скажем так, и пойдут снова какие-то вооружения. Есть проблемы объективные, связанные там, с производством снарядов, но, опять же, оно наращивается, и какое-то время проблемы с отсутствием снарядов на складах разрешатся, скорее всего. А вот будет ли США и союзники готовы существенно больше предоставлять, чем было до этого, эта тема действительно открытая, и я очень сильно сомневаюсь, что это так. Потому что если бы стратегия США заключалась в том, чтобы завалить Украину оружием, то это можно было сделать гораздо быстрее и проще, на гораздо более ранней стадии.
А в чем тогда заключается стратегия США? В том, чтобы привести конфликт к состоянию замороженного?
Я думаю, что цинично изматывает российскую армию. То есть с точки зрения США и много спикеров, которые в околовоенных и местами около даже правительственных кругах по неформальной основе в интервью, а не в официальной повестке, об этом говорят. Это прекрасная возможность для США за не очень большие по их меркам деньги, ценой бескровной для США, ну, не считая нескольких добровольцев, обескравливать армию стратегического противника одного из на протяжении долгого времени. Когда мы говорим о том, что в Украине, по-моему, третье уже там подроссийское подразделение переходит на Т-62, которые, в общем, почти исторические танки, за отсутствием чего-либо более нового, с точки зрения США, это значит, что уничтожено огромное количество техники, огромное количество обученного персонала, которые могли бы представлять в теории угрозу самому США и НАТО. Поэтому такая долгая операция по обескровливанию, где важно найти баланс между тремя вещами. Стоимостью этого дела для США, ну, чтобы это не было слишком дорого, пока, очевидно, это не очень дорого в масштабах американской экономики, на самом деле, рисками, потому что если вдруг довести это все до ядерной войны, то это явно не стоит. Ну и дальше третьим компонентом какие-то морально-этические вещи по защите свободы в мире и там, американского влияния. Но я думаю, что морально-этические вещи здесь гораздо более гибкие, чем это хотелось бы правительству Украины и многих стран Восточной Европы, поскольку я не уверен, что для США отстаивание озвученных принципов по целостность Украины является настолько же принципиальным, как риски для их экономики и для реального военного столкновения с Россией.
А давайте еще про Алексея Навального говорим. Уже около недели о нем ничего не известно, где он находится. Писали сторонники Навального, что он больше не содержится во Владимирской колонии. База со ссылкой на свои источники написала, что Навального этапировали в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу. Но ситуация выглядит пугающе, потому что на неделю главный, наверное, оппозиционный лидер, такой общественный, находящийся в заключении, Навальный просто пропадает. До этого были слухи, какая-то информация о том, что он был болен. Почему скрывают представители ФСИН, где находится Алексей Навальный?
Давайте начнем, наверное, с очевидного. Я очень надеюсь, что это какая-то хитрая операция администрации президента и ФСИН, не связанная со здоровьем Алексея. Понятно, что худший вариант – это если он реально болеет и его не показывают. Поэтому я надеюсь, что все-таки это не этот случай. И это какая-то политическая игра, а не реальная проблема со здоровьем. Исходя из того, что политическая игра, ну, во-первых, разрешите мне не согласиться с вами, я не думаю, что это игра ФСИН. Я думаю, ФСИН тут последняя, кого спросили. Вот, поэтому... А вот зачем это нужно Кремлю? Вопрос интересный. На мой взгляд, никакого рационального объяснения, зачем это нужно, нет. А насколько я понимаю, дело, по которому вроде кто переводит московское СИЗО, это дело о вандализме. Я не уверен, что с точки зрения попытки очернить Навального в глазах избирателя после того, как он стал экстремистом, террористом и кем там еще, вором, рецидивистом, то, что его зовут вандалом, как-то попортит его репутацию. Поэтому смысла в этом уголовном деле видится не очень много, а срок, который можно добавить, если существует, то мизерный. Соответственно, вопрос стоит в том, зачем его таскают. Тут есть два варианта. Первое. Он зачем-то нужен под рукой в московском СИЗО, вместо того, чтобы непонятно кого недалеко. То есть какой-то внутренний сбой системы был, при котором решили, что там, в колонии, недостаточно контроля. Причем это может в любую сторону. Могли решить, что слишком много дают ему общаться с адвокатами, передавать послания своим соратникам, нужно больше цензуры, и столице это проще контролировать. А могло случиться что-то реально со здоровьем, где в Кремле сказали, что перегибают палку, нам не нужно, чтобы у нас Навальный в тюрьме умер, нам это плохо для нашего имиджа, давайте его в Москву под контроль. Здесь все-таки проще убедиться, что его условия содержания в нужной степени плохие, чтобы ему было плохо, но чтобы точно не умер. Ну,
то есть все-таки беспокоятся они о том, чтобы с Алексеем Навальным было все условно в порядке.
Ну, это версия. Я хотел отмечать, что даже внутри этой одной версии, что это проблема контроля, есть два варианта. Что это проблема слишком хорошего, слишком плохого отношения. То есть, может, Кремль считает, что это все еще слишком хорошее отношение было, а может, считает, что слишком плохое. И то, в принципе, может быть основанием, зачем его нужно поближе к себе выдергивать. Где понятно, что в ручном режиме контролировать при всем при том в Москве проще в СИЗО, чем в колонии непонятно где. Это первое. Вторая потенциальная история, что в момент этапирования фактически невозможно, и первое время после приезда по этапу, фактически невозможно организовать качественную связь с адвокатами. Ну, что мы видим уже неделю. И тогда это может попытка заткнуть Навального, убедиться, что он на период разгона избирательной кампании, как минимум, вообще ничего не может передать своему штабу. И если это так, то тогда бы следовало ожидать, что он не появится сейчас в московском СИЗО, а будет этапирован еще куда-нибудь, и его будут так таскать, пока не пройдет острый для них период. Это такой метод полной изоляции, чтобы вот вообще заткнуть его полностью и совсем, но тут непонятно зачем. То есть либо какие-то фантомные боли, что Навальный, говоря несколько слов по видеосвязи в суде, скажет что-то такое, что сильно попортит электоральную картину, но если они в это верят, то я нет. Мне кажется, фантомные боли. Ну, такие две версии. Либо это попытка вернуть под больший контроль ближе к себе, либо это попытка совсем заткнуть, но тогда это много говорит о том, насколько сильно в Кремле люди не уверены в стройности сделанной ими системы.
Спасибо огромное. Это был Борис Пастухов в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», политолог и адвокат. Подписывайтесь на его телеграм-канал, который называется «Борис Пастухов». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и телеграм-канал. Ну и, конечно, ставьте лайки. Спасибо всем огромное и до новых встреч.
Спасибо большое.